Анна Владимирова. «Во власти зверя». Пролог. Я проснулась от холода, с трудом разлепив глаза, осознала, что всё тело болит. Спину саднит, а кое-где печёт и колет. От веток, на которых я лежала. Тряхнув волосами, я зажмурилась и с трудом вздохнула глубже. Что, чёрт возьми, происходит? Где я? Сфокусировать взгляд было непросто. Только начало светать. Я лежала под какими-то раскидистыми кустами, спиной прижавшись к холодным кирпичам забора, и дрожала. Дыхание срывалось, сердце набирало обороты. Как я тут оказалась, если точно помню, что засыпала дома? Звуки внешнего мира вкрадчиво сменяли звон в ушах. И самый громкий — шум двигателя — подкинул меня на месте. Стоило трудов никуда не дёрнуться, а только сжаться в комок. Хлопнули двери, раздались шаги и механический треск. Я нашёл её. Хруст сухой листвы под чужими ногами выключил все мысли в голове. Животный страх завладел мной полностью и разогнал сердце так, что казалось, оно бросится бежать впереди меня. Я взвелась из кустов и кинулась вдоль незнакомого забора. Оказалось, что он примыкал к лесу. Повезло. Но когда я уже рванулась в сторону колючих кустов, до меня донёсся крик. «Робин, подождите! Всё в порядке! Ваши родители вас ищут! Стойте!» Ноги запнулись за какую-то лиану, я взвизгнула и скатилась кубарем в кусты. Только и успела закрыть голову и зажмуриться. Когда до меня добежал полицейский, я жалко стонала от боли и стыда. «Мисс Райт», — официально позвал мужчина в форме, присаживаясь рядом. Он быстро снял с себя куртку и, подхватив меня под руку, помог сесть. «Дайте вас осмотреть». Когда я сжалась под его курткой, он схватился за рацию. «Медиков сюда. Нет, в сознании». Меня прощупывали и осмотрели, докладывая в рацию о состоянии. А я не чувствовала ничего, кроме слёз, льющихся по щекам. «Что случилось?» Раздалось вдруг ударом грома в моей вселенной. Я всхлипнула и съёжилась, переставая дышать. Всё показалось каким-то дурным сном. Может, мне что-то подсыпали, и теперь я брежу. А может, заболел, и у меня жар. Как ещё объяснить то, что из-за спины полицейского вышел он? Причина всех моих душевных болей. Что он тут делал?
«Рэндальф Сазерленд», — представился он полицейскому, не собираясь меня узнавать.
«Ещё бы. Наши отношения были тайной. Но ведь не до такой степени, чтобы смотреть на меня вот так безразлично, когда я в таком виде, или...» «Да?»
«Девушка пропала ночью», — нехотя доложил офицер. «Я обнаружил её у вашего дома».
Он ещё что-то объяснял, а я уже не слушала. Взгляд медленно скользнул сначала по равнодушному лицу любимого мужчины, потом по забору его дома и наполнился влагой, к счастью. Потому что видеть это всё сил больше не было. Я припёрлась к его дому ночью, чтобы униженно скрутиться под его забором. Ещё бы он смотрел по-другому. Где-то вдалеке взвыли сирены, и тело налилось свинцом. Адреналин перестал фонтанировать в венах, и в букет боли душевной медленно вплеталась боль физическая, раскрывая мне все прелести моего положения.
«С ней всё будет хорошо», — донеслось до меня.
Вокруг уже сновали врачи. Меня погрузили на носилки и накрыли одеялом. Но мне всё ещё казалось, что я там, голым задом на земле, нашпигованной ветками. Рен смотрел на меня всё так же незнакомо и безразлично. Будто мне всё приснилось. Наши тайные встречи, страсть, его обещания и неожиданная просьба больше не звонить. «Простите, вся информация только для членов семьи», — отбрила врач, и между нами захлопнулись двери машины скорой помощи.
Глава первая. Прошу. Мне кивнули в сторону выхода из допросной. Только в Клоувенсе можно было почувствовать себя одновременно свободным и загнанным в клетку. Преодолеть омерзение в этот раз было острее. Рука сжалась на сумке так, что пальцы побелели. Но я молча закинул её на плечо и шагнул к дверям. Я дома.
«Ах да,
Тутти с параллельной улицы вышла замуж. Ты, маленький, водил ее в садик за ручку, помнишь?» Мама схватилась за чайник, непременно прозрачный, и плеснула мне в едва опустевшую чашку. Мы сидели на веранде нашего, ее дома. Раннее утро топило улочку с одноэтажными домами в промозглой тишине. Только-только сошел первый снег вместе с ошметками краски на перилах. Под вечно зелеными пальмами насыпало горсти шелухи от цветов, листьев и прочего, чем эти растения регулярно мусорили в эпицентре своего существования. Кажется, они завалят все же забор своими стволами в этом году. Но говорить маме о том, что с такими соседями стоит попрощаться, бесполезно. Она любила эти подарки от подруги с юга, и уничтожить плоды этой дружбы для нее — неподъемное предательство. Я засмотрелся на чайника, а сам снова выпал в недавнее прошлое. Мы вот так же с Лалей любили пить чай на ее веранде. И пусть чайник не был прозрачным, меня не интересовало, что она в нем заваривает. «Джастис?» Я моргнул и перевел взгляд на мать. Она, к счастью, совсем не изменилась, и приступ чувства вины, что бросая ее постоянно, можно было отложить. Красивая она у меня. Особенно глаза. Наверное, я искал кого-то похожего на нее. Вика только была полной противоположностью, а вот Лали... «Ты будто где-то не здесь», — заглянула она в мои глаза. «Что случилось, милый, у тебя проблемы?» А вот теперь глаза ее наполнились беспокойством. Она заправила прядь за ухо, чтобы ветер не полоскал ее на ветру и не мешал смотреть мне в лицо. «Нет, мам. Скажи мне правду, пожалуйста», — не поверила она. «Мам, у меня нет проблем. Джастис, я же все понимаю, и это не может продолжаться вечно. Ты с твоей работой за границей...» «Мам, работа ни при чем». Мне пришлось напрячься, чтобы заставить себя вдохновиться на более убедительный довод. «Клоувинсу нужен мой опыт. Все, о чем они пекутся, чтобы я сцедил его им весь, и ничего не получил взамен, в наказание. Ничего другого не предвидится».
«Тогда что?»
Я поежился на весеннем ветру. «Совсем уж непривычно для такого, как я. Вот что ей сказать? Правду? Будет переживать».
«Мам, я просто устал».
«А правду?» Даже не задумалась она. Я усмехнулся.
«Люблю тебя».
«Это прекрасно», — улыбнулась она. «Но хотелось бы другую правду».
«Я выбрал неправильную женщину».
«Снова». «Вот как?» — нахмурилась она.
«Да».
«И чем она неправильная?»
«Она чужая»,
— улыбнулся я.
«На тебя чем-то похоже».
Мама улыбнулась. «Ну неужели такая уж и неправильная?» Я вздохнул.
«Смотря с какой стороны посмотреть».
Сам при этом посмотрел в чашку с чаем. На ее поверхности как раз кружили две чаинки. Красиво так кружили, завораживающе. Только откуда-то с края нарисовалась еще одна. Ворвалась в нежный танец, отбила одну и потопила другую. «А еще ты должен помнить Лану», — донеслось до меня уже из привычного далека.
«Лану?»
— оторвал я взгляд от чая. «Вы с ней дружили, когда вам было по 8, лазили по камышам за утками». Я вежливо усмехнулся, и это словно опустошило. В эту секунду едва не взвыл от тоски, так сдавило внутри. Я даже не думал, что меня зацепило настолько. Казалось, Вику отдать было невыносимо тяжело. Арджиев ее мучил поначалу, а я готов был себе хвост отгрызть за тупость и нерешительность. Будь я настойчивей.
Черт!
Тихо ругнулся и протер лицо. Меня снова утаскивало в прошлое, и ведь все уже были счастливы и на месте, значит, не о чем жалеть. Только я счастлив не был, а этот год с Лали выкрутил меня морально досуха. Она вернулась в пригород недавно, одна.
«Кто?» — очнулся я. «Лана. Если у нее нет медвежонка, рожденного от какого-нибудь медведя, и проблем с этим медведем, то у нас нет шансов».
«Кажется, нет», — тихо выдохнула она, округлив глаза.
«Тогда точно ничего не выйдет». Заполнил я неловкую паузу и поднялся. «Пойду посплю».